Добрый вечер. Мы продолжаем говорить об истине. И высочайшая истина – это не что иное, как счастье, если рассматривать качественно ее. Обычно истину рассматривают как информацию. Ну вот что, о чем речь идет? Ну, покажите мне, вот опишите мне ее, описание. Но счастье – это такое понятие, которое нельзя описывать, нужно испытать. Как самадхи. Наивысшее состояние ума, самадхи, свобода, счастье. Если человек не испытал этого счастья, нельзя объяснить, что это такое. Если испытал, тоже объяснять не нужно. То есть именно опыт необходим, факт. То есть другого не существует объяснения. Как мы вчера говорили, изначальные понятия не имеют объяснения. Они просто существуют как факт. Вот как жизнь, вот факты, вот мы не знаем, что это такое. Просто вот жизнь, это счастье, это... Знания тоже, это нельзя разделить на части, как-то разобрать эти понятия на части. Они изначальные. Вечность, знание и блаженство – понятия изначальные. Это истина. И качественно она описывается как вот состояние счастья. Но когда нас спрашивают, счастливы ли вы, обычно мы сбиваемся с толку, потому что тут как бы вот разные разрезы этих вещей, там трудно сориентироваться, о чем речь идет. Ну, в смысле, я получаю нормальную зарплату, в этом смысле я удовлетворен. Ну, семья есть, ну... Но вот в полном смысле слова не могу сказать, что я счастлив или нет. Даже, может быть, стыдно об этом говорить перед близкими людьми. То есть я сбиваюсь с толку, о чем вообще речь идет. И поэтому мы сегодня немножко больше рассмотрим эту сторону истины, счастья. Обычные представления о счастье на санскрите – это сукха-дукха. Кам – это эфир, пространство. Кам – пространство. Вот большой зал. Ну, приятно. Много солнца, тепла, моря. То есть большое пространство – это счастье, нам нравится. Хорошо, хорошо. Большая квартира – тоже хорошо. Много денег в кармане – тоже прекрасно. Есть образование, мировоззрение, то есть широкие взгляды у меня. Я могу наслаждаться всем этим, когда есть деньги, образование, красота. Вот, вот это суккама, значит, много у меня возможностей для общения, для счастья. Дукхам, ну, наоборот, это суженное пространство. Отсутствие, как бы, свободы. Тесная квартира, денег мало, мало что понимаю, ну, сложно. Вот это сукхам, дукхам, и мы, естественно, стремимся, как бы, расширить это количественное понятие счастья, чтобы у нас было все, ну, много, достаточно все. Чтобы я не думал, что чего-то не хватает мне в деньгах, в пище, в одежде, чтобы вот было это пространство, возможность. Но эти две вещи зависят от нашей судьбы. Вот, конечно, мы хотим его, но не всегда это получается. Чаще всего это редко получается, чтобы я вот все это имел, как вот я хочу. К тому же эти понятия расширяются как-то мистическим образом. И даже то, что я имею, не удовлетворяет меня. Пусть даже это миллионы долларов, все равно я хочу дальше куда-то идти. Вот это процесс интересный, необычный. Втягивающий, но не имеющий вывода окончательного. Поэтому есть другое еще понятие счастья – ананда. Ананда означает внутреннее счастье, которое развивается без препятствий, границ не имеет. Очень интересно. Безграничное. Это кажется чем-то, ну, мифическим. Ну, как же безгранично? Все равно же какие-то границы должны быть. Нет, мы живем в безграничном мире. И вопрос расширения сознания здесь имеется, думаю, его. Означает, что счастье может расширяться. Чем больше расширяется сознание, тем больше я искусен во взаимоотношениях с высшими энергиями, тем больше счастье увеличивается. А конца и края этому говорится, нет, мы живем в мире бесконечно, поэтому мы можем ощущать такое счастье. И говоря другим языком, это не что иное, как вкус жизни. Собственно, ради чего мы живем, мы ищем этот вкус в семье, на улице, на работе, где угодно. Мы должны иметь вкус жизни. На санскрите он называется раса. Говорят, я слышал, что от этого слова именно Россия произошло. Вот в России тоже все ищут счастье. Вот тут такое интересное место. Вот ничто не удовлетворяет россиян. Чтобы они тут не перестраивали, какие бы революции не устраивали, а вот счастье именно им нужно. Интересное место. Раса. Россия, говорят, от этого слова. Я не знаю. А абсолютно, если называется раса радж, как бы источник этих рас, вкусов, счастья. Вот еще такая есть точка зрения абсолютно. Источник высших энергий, так скажем. Ну, как солнце, источник жизненной силы. Не только свет, тепло, жизненная сила. Все живое питается солнцем, смотрите. Есть солнцееды, которые вообще пищу никакую не едят, непосредственно солнцем питаются. Могут так научиться делать. Такая женщина приезжала вот в Владивосток, ну, уже давно, мне кажется. Джаз Мухин известная. Рассказывала об этом, выходила на сцену, рассказывала, как она живет. Она не ела к тому времени, уже несколько лет и не пила воды. Мой хороший знакомый, он переводил ее с английского языка тогда. И потом он также приходил к ней в гостиницу, чтобы переводить встречи. Люди приходили к ней. И он зашел в туалет, попросился гостиничный ее. Туалет был запечатан. Несколько дней она жила, не пользуясь туалетом. Не нужно было совершенно. И она говорит об этом несколько часов на сцене. Люди все приходят, слушают. И смотрят на нее, на ее фигуру, там, худая она или толстая, какая она, вот, вялая или какая. Нет, она летает по сцене несколько часов свободно, не столько энергии. И в конце она объясняет эту технологию, а в конце люди спрашивают, так вы что, ничего не едите? Я же объяснила уже 2 часа, что я питаюсь по-другому просто. Вы берете солнечную энергию с пищи, а я непосредственно от солнца беру то же самое. А вот как же вы берете, вот не понимают люди. Ну, так или иначе, вот такой факт, что, конечно же, это все солнечная энергия, наша жизнь поддерживается солнцем, понятно. Что интересно, веды говорят, что и старение тоже под влиянием солнца, и смерть тоже под влиянием солнца. Поэтому управлять сложно этим процессом. Знаете, какие стихии над нами, могущественные. Итак, мы остановились на расе. Что же такое раса? Эквивалента на русский язык нет, но я попытаюсь как-то объяснить это состояние. Раса, раса. Ну, представьте, вот мы живем, у нас есть какое-то свое наслаждение, вкусы, и мы живем, наслаждаясь этими вкусами, есть смысл в этом, в этом смысл, в наслаждении, собственно, это наша природа. И если мы встречаем какой-то более высокий вкус, мы забываем о низших вкусах, правда? Это называется раса. Мы все хотим что-то испытать особо, пусть даже это разрушит мою жизнь, эта любовь, но я испытаю вот это, понимаете? Вот риск, конечно, вот есть такая песня, знаете, слишком большая любовь убьет тебя, говорится. Они поют, они страдают, конечно, все, но любят при этом, все погибают, геройские, знаете, все люди смотрят и плачут, какая любовь, вообще, ой, все умерли, все. То есть вот человек хочет испытать что-то сильное, серьезное, и на самом деле веды говорят, что самое сильное чувство вы не можете испытать органами восприятия, невозможно, они ограничивают нас. В ум не умещаются такие представления. Например, мы даже можем не поверить, что есть безграничное счастье. Ум не может такие вещи воспринимать. Вообще, если вы спросите свой собственный ум, что такое жизнь, что такое я, он не знает. Не понимает. Нет, не заложена информация там. То есть ум – это материальное создание. Мозг, вот эти вот энергии, это все еще тонкие, тонкие материальные. А счастье – понятие духовное, его нельзя создать материей. Ну, можно купить счастье, но вы же знаете, нет. Ну, никак. Продать, купить невозможно. Это относится к книжке, к материальной энергии, к такому обмену. А счастье – понятие духовное. Мы приводим пример мускусного оленя. Мускусный олень по весне источает мускус из пупка. Это ароматическое вещество, из него делают хорошие духи. И когда этот запах попадает в нос оленя, он просто с ума сходит по весне от собственного запаха. Он бегает по всему лесу и ищет, откуда так пахнет вообще. И в конце концов находит оленуху и думает, вот она, мое счастье, вот откуда это все. То есть, но источник побуждающий в нем самом находится. Вот. У нас есть как бы это в сердце потребность, расы. И как же пробудить этот вкус счастья? То есть это уже есть у нас внутри. Это не привносится откуда-то деньгами или вещами, это пробуждается. Как вот вы встречаете человека, и нравится он вам. Вот вы видите, смотрите, думаете, ну прекрасный человек, просто прекрасный. И вы этот образ дополняете изнутри потом. Вот это называется любовь. Это ваш образ, понимаете, вы любите ваш образ. Если он совпадает, хотя бы до какой-то степени вы чувствуете расу. Вкус, счастье в этот раз. А потом поживете немножко и говорите, ну вот не все совпадает. Вот сначала совпадало больше, а потом меньше. У меня знакомая была, однокурсница еще студенческие годы. Мы Мы ходили там студентами друг к другу в гости, в общежитии, знаете, студенты весело живут. И когда мы к ней заходили, там везде был Ален Делон у нее. Она очень любила этого актера. Ну, мое поколение знает, откуда Ален Делон. Известный очень был, очень красивый актер, француз, и роли у него такие были утонченные. Прекрасный артист. И она была влюблена в Ален Делона, и поэтому вот даже на потолке все было заклеено этими вот какие-то журналы, она еще доставала иностранные каким-то образом, не знаю, в то время было не так просто. Вырезала все, что касалось Ален Делона, и там крупно глаз, там нос Ален Делона, подбородок Ален Делона, плечо, торс, там, нога, стопа, ну все, фигура полностью, ну все кругом было заклеено Ален Делоном. И была проблема, как же выйти замуж? Нет такого человека. Этому образу никто не соответствовал. Очень редко можно найти такого человека красивой внешности. Но она все-таки нашла человека, который был нос похож на Ален Делона. Уже хотя бы так, знаете, уже какая-то разная, какое-то напоминание как бы уже есть. Вот мы говорим сейчас об образе. Конечно, этот образ в сердце у нас очень возвышенный. Что мы хотим? Ну, хотя бы что-то соответствующее мы уже радуемся. На что-то это похоже все-таки, на какую-то вот правду, в которую я верю. Потому что полного соответствия не бывает. Это очень редко, вернее, бывает. Редчайше. На самом деле мы ищем сверхдушу. Эталон всему, источник всему, красоты и всех энергий, сверхдуша говорится в себе. Вот это инстинкт духовный искать от этого партнера, чтобы испытать с ним расу. И какие же расы бывают божественные? Изначально они с Богом существуют. Ну, как бы скажем, отношения еще можно описать. Раса как отношения любви. Какая же любовь бывает? Первое, с чего начинается вообще раса, это шанта. Шанта – раса. Шанта означает пассивная любовь. Пассив. То есть я не проявляю никакой активности, но я всегда готов при первой необходимости я к вашему слову. Я только этого и жду. Но активное не проявляю как бы состояние. Не проявляю активность. Шанта. Еще описывается как умиротворенное глубокое состояние любви, доброта ко всему живому. Так оно проявляется. То есть я ничего не делаю для вас, но я всех очень люблю. И ко всем очень по-доброму отношусь. Это шанта. Шанта. То есть несколько такой, как бы чуть-чуть, немножко такой весь безличный аспект здесь любви. Как бы все вместе я люблю. Шанта. А, это любовь, доброта. То есть добрейшее расположение ко всему живому. Никакого насилия означает, то есть вы живете на очень высоком уровне поведения. Как бы ахимса, естественным образом, вы никого не обманываете, не причиняете вреда никому, потому что у вас есть шанта. Вы такой вот космополит. В материальном мире, как бы в нашем отражении, извращенном отражении, если говорить, эта раса отражается в материальном мире как некое безразличие ко всему. Вот мы же ходим по улице, там много народу, и мы просто тоже вот так вот ко всему равно относимся. Но не в доброте, может быть, а потому что надоело все. Ну зачем связываться со всем этим? Одни беспокойства. То есть несколько отрицательное, если в отражении рассмотреть, есть еще оттенок. Это не шанта расы, а скорее равнодушие, безразличие, как вот это, материальное отражение. Вторая раса выше – дасья. От слова даса. Дас означает служение, то есть активная любовь. То есть я люблю и поэтому хочу служить этой личности. Ну, замечаете, если юноша любит девушку, девушка юноша, они начинают, естественно, служить друг другу. Это автоматически происходит. Как бы любви сопутствует служение обязательно. Уже такой более личностной любви. Они приглашают друг друга, готовят пищу, может быть, подарки покупают, узнают желания, исполняют эти желания. А как она еще проявляется, любовь? В служении, конечно же. Мать служит сыну, друзья служат друг другу, на работе мы служим. То есть служение – это основа как бы нашей расы. Но в материальном мире она может отражаться как, например, карьеризм. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Как бы есть еще вот отрицательный момент в отражении искаженном. Изначально это чистая раса, видите, чистая изначально, истинная. В отражении может либо отражаться негативно. Карьеризм, подхалимаш, ну вот такие все вещи. Тут тоже есть, да, если мы же служим на работе, Но там мы можем, может быть, выслуживаемся, может быть, карьеру делаем, там, может быть, нет такой любви к начальству. Случалось так, что вы утром ночью не спите, ждете утра, чтобы пойти на работу. Начальника не видели так долго уже. Просто так волнуетесь, понимаете? И с такой радостью бежите на работу. Я не видел такого. Знаете, вот я по утрам, когда покажу, медитировать еще люди спят. А потом приходит время, они уже начинают выходить из домов, там на работу идти. И ни одного радостного лица не видел с утра пораньше. Они теперь радуются, когда с работы идут. Но на работу все озабочены, все такие серьезные, понимаете? Ну, проблем много. Не такие уж радостные. То есть нет такой уж расы, но они делают это, потому что это и карьера, это необходимо, то есть там выгода служения, значит, я зарабатываю так, вот что меня интересует. Само служение меня интересует. Вот если начальник мне деньги не заплатит, я оставлю это служение. Не заинтересован. То есть в материальной мере это вот так будет выглядеть. Выше этого сакхья. Сакхья означает дружба. Если дасья подразумевает разные положения, кто-то выше, кто-то подчиненный, то сакхья значит равные отношения с Богом. Никто не равен Богу, простите, никто. Но это раса. Например, раса не учитывает положение уже. Например, вы можете быть очень высокопоставленным лицом, а друг у вас может быть обычным человеком. И дружба... Может, от этого не зависит. Может быть, друзья по школе еще, и может быть, у вас разные социальные положения, разное количество богатства и так далее. Тем не менее, вы дружескую расу можете поддерживать. Это раса. Тут называется, что они в равной степени уважают друг друга, в равной степени служат друг другу. Равны. Делятся реализацией, дают настроение друг другу, помогают. Один за всех, все за одного. Такая крепкая дружба. В материальном мире это может отразиться как конкуренция с равными. Мы тоже вместе, конечно же. А как? Ну, как азартные игроки. За одним столом мы все равно должны сидеть вместе, но каждый думает о своем выигрыше. Это как бы искаженная раса. А мы-то ищем изначально расы настоящего друга. Не конкурента, который на самом деле вот может так вот поддержать меня, помогать мне, и я ему в ответ тоже самое. Выше ватсалья. Ватсалья от слова ватса, теленок. Не случайно это, потому что видели, как корова любит своего теленка? Очень нежная любовь материнская. Просто удивительно. Какая корова мать, это потрясающе увидеть. Можно учиться у нее материнство. Она животное как глупое, но как мать она гениальная просто корова. Правда, если человек общается с коровой, доит и ухаживает, он сильно очищается, разум просветляется, написано в Ведах. С коровой очень благоприятно общаться. С коровой очень благоприятно жить в одном доме. Да, можно прямо в доме, она будет испражняться, это чисто считается. Антисептик, коровий навоз. Моча очень полезна для печени. Моча коровы. Некоторые есть рецепты юридические, варите ячмень в коровьей моче. Ничем не заболеете никогда. Ну, конечно, работать нужно, конечно, с такой пищей тоже. Трудиться. Если вы не трудитесь, будете болеть от любой пищи. Нужно трудиться. И вот земля, корова – это здоровье. Потому что там энергия материнства, любви, и человек в этой атмосфере коров умиротворяется, становится мирным таким шантом. Корова – это олицетворение шанта расы. Еще материнская раса. И ватсалья означает, что мы имеем отношения с Богом родительские. Скажите, ну как же возможно, что родительские отношения? Мы все стоим выше. Да, но это любовь. Любовь ставит выше. Это позволяется. Никто не выше Бога. Но вы так любите Его, что беспокоитесь. Вот если я не накормлю, он голодный останется. Это мне уже, знаете, не 15 лет, не 20 лет, не 30 лет, не 40 лет, не 50 лет. А я приезжаю к маме своей, 82. И мне нужно пойти. И я не могу уйти за дверь. Я говорю, мама, я пошел гулять. Она, куда? Ну вот тут прохожу. Недолго. Я не могу так просто уйти. Мать, потому что это раса, сила любви материнской. Вы подчиняетесь, неважно, может быть, вы сильнее уже и взрослый человек. А раса это остается, вы не можете это изменить. Все, раса это Это истинные отношения, связь, на этом все держится, мир держится на расе. Представьте, если не будет матерей, детей, друзей, служения, что здесь будет вообще? Хаос будет. На этом держится, именно в этом наше счастье, мы ищем родителей, хороших детей, друзей, служения, доброты, любви. Кстати, вот знаете, молодежь недавно опросили, это вот мне ссылку в интернете прислали, опрашивали. Список был всяких различных ценностей, как бы человеческих, длинный там, может быть, около 50 было всяких предметов. Такие, как, скажем, богатство, сила, крутизна, там, ну вот что молодежь ценит, все это описывалось. И знаете, что дети выбрали, подростки? На первом месте у всех была доброта. Шанс раз. Все любят добрых людей, оказывается. Все мы хотим этой основы доброты. И вацали раса, значит, такая родительская забота. Когда мы беспокоимся о нем как о собственном ребенке, это раса. То есть в духовном мире не существует рождения. Но раса родительская существует. Пятая платформа любви – Мадхурия. Мадхурия. Мадху означает с ума сводящий. Как алкоголь такой, знаете, трансцендентный. Любовь, она сводит с ума, опьяняет человека. Это мадху называется. Мадхурия значит супружеская любовь. Никто не знает, что это такое, что это за раса. Она изначальная, потому что. Но почему, когда женщина вот так вот стоит, вот так вот делает, вы не можете пройти мимо, вы сразу заметите это. Это раса называется. Вот это они могут стрелять глазами, понимаете, это огромное значение имеет, понимаете. Ну вот эти романы, помните, читали? Он посмотрел на нее. Он на нее посмотрел. Да у нее же рядом жена сидит. Что же будет теперь, а? Там сюжет острый вообще. А она посмотрела на него. И так чуть-чуть, так, знаете, подмигнула. Ой-ой-ой, что будет теперь? Все это чувствуется, понимаете? Вот какие-то такие вещи, которые нельзя объяснить. Это мы не знаем. Не можем понять, что такое мужчина и женщина, и почему вот так вот происходит между ними. Вот происходит, а почему, мы не знаем, почему мужчина подчиняется вот этим вот энергиям, и женщина подчиняется, это называется раса. Вы не можете не подчиниться расе, вы не можете не подчиниться любви, это природа души. Вот вы такой непокорный, такой, знаете, свободолюбивый, независимый, а что это означает? Что очень легко сбить с толку вот так вот, противоположным полом. Быть слабым к противоположному полу, значит. Но чем более вы смиренны, и погружены внутрь, тем сильнее вы становитесь по отношению к этим энергиям. То есть самодостаточнее. Но мы же говорим о мужчине и женщине. Мадхури раз. Супружеские отношения здесь включаются одновременно, входят в нее. В ацалье есть там, они могут заботиться, как родители друг о друге, когда нужно. Сакхи, они прекрасные друзья должны быть. Это есть квалификация. Также готовы служить друг другу. И, конечно же, очень добрые имеют расположение друг к другу. То есть это раса самая богатая, насыщенная. Это называется матури раса. Все там есть. Все получаете в этих вкусах, в этих отношениях супружеских. Это заменяет вам друзей, там, не знаю, служение, родительская забота. Все там есть. Но о чем мы хотим сказать? Какой вывод, если мы сейчас отразим все это в нашу проекцию, то сейчас люди стремятся, к счастью, в мадхури расе, они думают о супружестве. Все мечтают. Вот появится человек, я понравлюсь ему, будет любовь большая, ну, даст мне эту любовь. Я тоже полюблю этого человека и будем счастливы. Вот все мечтают об этом. Грин писал «Правые паруса». Удивительно, очень многие девушки, читающие как бы это вот повествование, они ждут потом такой, таких алых парусов в своей жизни. Они ждут, когда же этот человек придет. Ну, как мы вчера говорили, это нужно заслужить. Ничто не придет, если нет на то причины. Должна быть причина внутренняя, чтобы это пришло. А если нет причины, никто не придет. И тогда человек расстраивается, говорит, вот такая жизнь несправедливая. Вот где-то счастье описывается, а моя жизнь не приходит. Нет? Вот несчастье. Жду, не дождусь, не получаю. Но посмотрите, в чем же причина мадхури? Причина мадхури, когда мы освоили 4 предыдущие расы, имеем в сердце. Тогда придет мадхури. Она не придет ни с того, ни с сего. Смотрите, какая нужна подготовка. Вот они женятся, сразу вступают в Мадхурию, так сказать. В эту область счастья хотят. Ощутить эту большую, богатую любовь и обмениваться. Но, как выясняется, в каких-то тяжелых случаях они не готовы служить, как родители друг другу. Нет, не квалифицированы. Они, оказывается, даже не могут дружить близко друг к другу. Служить друг другу не нанимались. И как выясняется, что даже доброго расположения у них нет друг к другу. Могут даже ненавидеть в итоге. Оказывается, ничего не было. И они хотят жить в Мадхурии. Видите, какая ошибка, какая иллюзия. То есть нужна причина, чтобы быть счастливым. Обязательно. Основание для этого. Счастье приходит само, говорится, когда человек готов к этому. Обстоятельства необходимы такие. Вот это внутренняя причина. Шанта, Дасья, Сакья, Вацалья, Мадхурия. Причем в материальном отражении Мадхурия является самым большим источником проблем. Ведь самым большим несчастьем получаем именно в семейной жизни, когда она неудачна. Поэтому воспитание начинается, согласно ведам, не с Мадхурии расы. Это запрещенная тема для новичков. Вообще об этом не думайте. Обучаются мальчики и девочки отдельно, чтобы они даже не помышляли о Мадхурии, отношении Мадхурии расы. И воспитывается сначала шанта. Любовь ко всему. Не просто любовь к женщине культируется с детства. Нет, нет, нет. Значит, он не постигнет никакой расы вообще. Он просто вожделение ощутит. Это совершенно другая раса, искаженная раса. Это совершенно искаженный путь жизни. Жуткая ошибка. Затем, когда он любит, он может поливать цветы, такой школьник, скажем. Очень хорошо, когда дети заботятся о животных. Любят живое, изучают это все. С интересом, с любовью. Не причиняя насилия. Затем дасья, они учатся исполнять желания старших, учиться под их руководством. Вы знаете, древневедическая традиция. Ученики, мальчики, живут вашими гуру. А как они живут? Как Таташан поддерживается? Гуру не зарабатывает деньги. Гуру не получает зарплату, иначе ты не гуру. А? Вы знали об этом? Зарплату учитель не должен получать. Иначе он будет превращаться в собаку, лающую за то, что бросают кости, говорится. Нельзя покупать учителя. Деньги делают бизнесмены. Учителя деньги не должны делать, иначе науке конец. Выгода никакого отношения к науке не имеет. Ученики слушают духовного учителя. Учатся у него. А потом выходят просить подаяния у граждан из ашрама. Вырабатывают так смирение и служение. Вот эту расу, почтение. И когда эта раса есть, вы не можете им не дать что-то для поддержания. Вы же любите этих учеников. Это же тоже наши дети, вы говорите. Это наше общество, наше будущее. Вы их, естественно, поддержите. Они такие смиренные, такие красивые, такие чистые, такие любящие. Естественно, их будет поддерживать. Любовный обмен начинается. И то, что они получили на улице, они приносят ашрам. И таким образом получают пищу, поддержание, все. Вот такая была ведическая культура. Сейчас мы не будем так устраивать жизнь, потому что люди не поймут нас просто. Это я просто пример привожу из древности. Как вот культивировали эти расы в прошлом. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Затем учили дружбе. А дружба подразумевает большую жертву по отношению к другому человеку. Без жертвенности дружба не может существовать. Без жертвенности это опасно предательством. Вот сейчас молодые люди страдают по этой причине. Много есть примеров суицида. Например, Казахстан. Я там бываю часто. Третье место в мире, первое место в СНГ по самоубийствам среди подростков. В чем причина? Да, предательство. Проходят через такой тяжелый опыт и жить не могут. Потому что в этом возрасте это самое травматичное. Быть, ну, когда тебя предают близкие люди, родственники, или друзья, они так чувствовать могут. Молодые люди, они чувствительны, нежный возраст, нежное эго. И не могут пережить этого. И с энтузиазмом умирают. Понимаете, с энтузиазмом. Берутся за руки, с 11 этажа вместе. Уже два таких случая были. Кряд. Парами вообще. Вот какая интересная вещь. То есть учат дружбе настоящей. Что ради друга ты должен жертвовать собой. И это очень важно. Почему? Потому что ты вступишь потом в Мадхури расу. И вацалья раса означает, что ты можешь заботиться, как о собственных детях, брать такую ответственность за кого-то, за младшего. Потому что любой младший по отношению к нам – это наш сын или дочь. Это та же вассальная раса, учитель и ученик – та же самая раса, родительская раса. Это не супружеская раса, это не дружеская раса, это родительская раса. И ученик, да, все он служит учителю, а учитель в роли родителя. Поэтому говорит Левида, что быть родителем, быть царем или учителем греховно, если они не могут своих подопечных привести к совершенству. Обучить их должно быть. Это ответственность на родителях. То есть мы с вами учителя для младшего поколения. В мою бытность любой старший, проходя по улице, если мы что-то творили не то, дети, любой старший мог остановиться и сделать нам замечание, сделать наставление. Это была культура, и все принимали это. Сейчас много изменилось. Мы не чувствуем, что это наши дети, лучше подальше держаться. Столько сейчас извращенных вкусов, лучше вообще туда не вмешиваться. Знаете, наша раса настолько искаженная, что даже опасно общаться с другим на улице с незнакомыми людьми. А мы хотим чистой, изначальной расы, доброты, любви, служения от сердца. И в конце концов, супружеская самая богатая раса. И это мы передаем все это богатство, мы же воспитываем детей в этом богатстве. Представьте, какое-то будет поколение удивительное. Если это наполнено таким счастьем служением. Это философия. Теперь более практичная вещь. Поговорим о мужчине и женщине. Ну, посмотрим с точки зрения психологии. Сейчас ее рассмотрим. Мы говорили только что о духовной расе. Об этом нашем потенциале. Теперь мужчина и женщина. Что это за создания такие сложные? Мужчина и женщина. Здесь мы обозначили две составляющие как бы, нашего тонкого тела. Есть чувственная эмоциональная сторона и разумная сторона. Два полушария мозга. Так скажем, ученые находят два полушария, у них разные функции. Мы отметим, что у мужчины есть разум, рассудок, но у женщины тоже есть такая же энергия. И есть чувства, эмоции, и есть также у мужчины и женщины. Поэтому мы можем понимать друг друга эмоционально с позиции рассудка. Мы одарены этим всем, по природе вещей. И мужчина и женщина, говорим, это человек. В этом смысле, что есть то и другое. Сходное. Но у мужчины всего лишь единица этих возможностей. У женщины больше. 9 единиц. Я не знаю, насколько это понятно. Сейчас залу 9 единиц. Это очень много. Почти в 10 раз женщина превосходит мужчину. По глубине чувств и разума. Она глубже корнями находится в жизни. Она все переживает по-другому, все, что происходит. Мужчине в 10 раз, 9 раз легче переживать. Но в то же время и счастье женщины переживает глубже. И боль переживает глубже. И разлуку, и предательство, и любовь. И материнство. Все на свете он переживает в 9 раз по-другому. Мужчине легче, но он обеднен с другой стороны этой глубиной восприятия. Поэтому он, конечно же, интересуется женщиной этой глубиной. От нее получает это вдохновение. Вот что привлекает его. 9 единиц. Но это ведическая цифра. Современные психологи дают другую цифру. Сейчас статистика такова. 1,5, максимум 2 единицы осталось у женщины глубины. Ну, знаете, эмансипация, сейчас все это уравнивается. Я поинтересовался, почему разные цифры в ведах одна, а вот у психологов современных другая цифра. Большая разница. Ответ нашли в ведах. Оказывается, 9 единиц у женщины есть только тогда, когда она целомудрена. Она могущественна по своей природе, очень могущественна. По своей уже природе. Ей не нужно какие-то еще практики, йоги и все остальное. Она женщина. Этого достаточно. Но когда целомудрена, если она думает об одном еще не всю жизнь, она в высочайшей степени мистик. Она может видеть будущее. Она может предугадывать события. Она может исцелять, понимать мысли. Она много чего может делать, женщина. То есть она ведунья по своей природе, как бы, знаток этих вещей. Она в 9 раз лучше понимает мужа, чем он сам себя понимает. Если она целомудрена, Она может проникнуть в его разум, вот этой тонкой, вот этой своей природой, понимать его. И, конечно, мужчина просто обезоруживается, как это она умеет делать. То есть для мужчины такая женщина сверхсущество вообще, как богиня какая-то. Она очаровывается именно вот этой природой, тонкой. Но поскольку в современном мире женщина думает не об одном мужчине, эта цифра меняется, видите? От двух мужчин делите девятку пополам, от трех еще делите, в конце концов, 1,5-2 единицы. И все сходится сейчас к единице уже, к равнению. Поэтому остается разница только во внешнем виде привлекательна. И наша цивилизация современная огромное сейчас значение именно этому придает. Не внутренней стороне женщины, а внешней стороне женщины, ее телу. Вот такие искусственные всякие штучки там они делают, чтобы как эти формы как-то вот эффектно выделить, чтобы мужчина привлекся, чтобы у меня была удача в жизни. Что мне еще остается, кроме этого, если нет глубины? И что происходит? Мужчина привлекается, конечно же, формой женщины, это наслаждение, но увидев там 1,5 единицы, он разочаровывается. Теряет интерес к общению именно. Расы нет, расы не хватает. Только тактильное вот это вот касание, обоняние, язык, губы, кожа, волосы, все. Это быстро исследуется за месяц медовый и уже становится обыденным явлением. Сначала исследуется тело, но это месяц, это быстро все происходит. Потом уже интересуют другие вещи, общение, культура, цели, интересы, как по хозяйству, как с детьми, то есть во всех этих вещах вот эти вещи всплывают, оказывается, ничего особенного нет в этом во всем. Теперь отгадайте, откуда взялись идеи однополых браков? Вот именно отсюда. Когда женщина и мужчина уравниваются, то тогда нет разницы, с кем общаться. Более того, как говорят специалисты, однополые существа лучше понимают сексуальные желания друг друга, чем разнополые. Сейчас узнаете почему. Это их глубина, так скажем. Мужчина в 9 раз свободнее, женщина в 9 раз зависимее. Поэтому у каждого есть свои плюсы и свои минусы в этих единицах измерения. Мужчине легко меняться, поскольку у него просто единица энергии. Женщине меняться в 9 раз труднее. Фактически они неисправимы по своей природе. Вы знаете, что такое алкоголизм, но что такое женский алкоголизм, это труднее. И все вот проблемы у женщин труднее, чем проблемы у мужчин. Потому что исправляться женщине труднее в 9 раз менять себя. Поэтому женщины оберегают с молодости, защищают, чтобы скверна не проникла туда. То есть отношение к женщинам совершенно иное в обществе. Защита должна быть. Нельзя их уравнивать с мужчинами. Там 9 единиц нужно сберечь. И она переживает. И единственное, как она может измениться, что ее возвышает, это только любовь. Поэтому женщина ищет любви. Без любви она не может реализоваться. Педы говорят, в детстве ее должен любить отец. Не просто любить. А отец должен ей говорить, ты у меня самая лучшая. Вот что отец говорит дочери. Она должна быть абсолютно уверена, что она для него самая лучшая. И все. Вот это ее воспитание. Вот эта любовь она верит. Тогда она идет за отцом. Она понимает. Вот эта любовь ей нужна. В молодости также ее любит муж. Ты для меня самая лучшая. Никто мне не нужен. Вот что ей нужно. И тогда она готова горы свернуть. Это могучее существо. 9 единиц, понимаете? То есть она движитель этого материального мира. Женщина. А мужчина, он должен цель найти. Он свободен для этой цели. Он выше должен витать там. В абсолютной истине находиться. А женщина вдохновляет, поддерживает, все это организовывает. Великая миссия. Мать. И в старости дети заботятся о ней. Мама, ты у нас самая лучшая. Мы тебе так благодарны, мы тебя так любим. Вот что ей нужно. Ей нужно всю жизнь чувствовать, что она очень... Она нужна. Она самая лучшая. Кто в старости ее ценит? Дети. Молодости, муж ее ценит. Детстве, отец ее ценит. И если нет любви, она теряет красоту, погружается в скорбь и приходит болезнь. Это так устроена женщина. Без любви она не живет. Кроме этого, эти составляющие работают тоже по-разному у них. Функции. Мужчина – это как бы олицетворение йоги. Он может сосредотачиваться на чем-то одном из двух.
На дух сразу не может.
И если он включается в разум, все свое внимание, устраняются его чувства и эмоции. Чтобы не мешать, они ослабевают и постепенно устраняются вообще. Чем больше он находится в этом состоянии медитации на разум, перед вами проявляется такой довольно жесткий судья, воин, бесстрашный, решительный человек, что можете даже испугаться, такая решимость. Все, что угодно может сделать. Сила разума, вот он мужчина. Принятие решений и решимости, вот это его разум. Но если мужчина сосредотачивается на чувствах, устраняется постепенно разум, чтобы не мешать ему. Веда говорится, это уже не мужчина. Другое слово используется. Джада, придурок. Если мужчина теряет разум на чувствах, это просто придурковатое существо. Неуправляемое придурковатое существо, он там выпьет, там за юбками гоняется, пятиэтажные маты сочиняет, анекдоты травит. Вот это все не делают, эти придурки бегают по улице. Что им нужно? Остепениться, жениться. Жена нужна. Не женщина, поймите. Что женщина как раз делает их придурками. А жена, она будет на разум влиять большей частью. Она заинтересована в его прогрессе, потому что она прогрессирует вместе с ним. Она вдохновляющая сила, он решающая сила. Они вместе должны быть. И она присоединяется к его цели, поэтому для нее важнее всего разум мужа. И жена пробуждает разум, чувствует его, контролирует. Дорогой, пора на работу. Все уже готово, завтра готов, все поглажено. Иди, не опаздывай. Дорогой, пора домой. Дети, видишь, папа, скажи папа по телефону. Папа, вот видишь, слышишь, давай, чувство, возвращайся, все. И так она на работу, с работы, дорогой, на работу, с работы. Она руководит, видите, она чувство, разум включает у него. И он это воспринимает как заботу о себе. Это то, что ему нужно как раз, такое руководство. Если любит эту женщину. Если не любит женщину эту, и она пытается так руководить им, он называет ее ведьма. Когда любовь уходит, он скажет, ведьма, не лезь ко мне. Потому что она проникает в разум и в чувство, понимаете, 9 единиц. Ведьма. А если жена нормальная, он ему нравится, он вдохновлен, хорошо, у меня хорошая жена, вот я с ней себя чувствую очень хорошо, свободно. Она тоже заботится обо мне. У женщины работают разум и эмоции совершенно по-другому. Немыслимым образом, я лично не представляю. Ну, потому что я, похоже, мужчина все-таки. Но для меня это непостижимо. Я все пытаюсь понять, но мне кажется, понимать это не нужно мужчинам. А то можно превратиться в женщину, не дай бог. Все должно быть на своих местах. У женщины это работает как вибратор. Это существо, которое беспокоится постоянно. Это ее природа. Разум и чувство не вибрируют одновременно. Разум и чувство. Я все 9 раз лучше понимаю, чем он. Лучше чувствую, чем он. Я же лучше знаю. Лучше. Но я не знаю, что делать. Что же делать. Ведь в таком состоянии решение принять практически невозможно. Очень трудно. Это как бы ее недостаток. Поэтому она идет и эту вибрацию включает ему на голову. Дорогой, что будем делать? Так или так? И он так не может. Знаете, для него это электрошок просто. Когда жена вот так в таком состоянии, он говорит, стоп, кулак у него по столу, жесткий разум проявляется, мы делаем так, я решил, не перечь, молчи, все. Она, не знаю. Да боится жена мужа своего, боится она его разума именно. И уважает именно разум его. А чувство опасная вещь, потому что женщина, если мужчина переходит в чувственную сторону, он перестает его уважать вообще. Вот он дает ей наслаждение, вот все это чувство. Она принимает вроде бы, а вот уважения не будет. Слабый мужчина. Он исполняет мои желания, значит он слабый. Если все мои желания прихоти исполняют. Вот так. А где же его цель? Женщина должна быть чуть-чуть недовольна мужем обязательно. Немножко. Но каждый день. Ей всегда должно не хватать. Это здоровое состояние. Иначе как в сказке будет, знаете, жил старик со своей старухой самой синего моря. И началось с разбитого корыта, закончилось, видите, владычица морская. То есть мужчина должен это контролировать разумом. Потому что мужчина – это масло, женщина – огонь. При сочетании огонь будет увеличиваться. нужно контролировать. Кто? Мужчина должен контролировать. Итак, поэтому говорится, что для мужчины женщина – это дорога в ад. А жена – дверь к спасению. Для женщины мужчина – дорога в ад. А жена – дверь к спасению. Там муж – дверь к спасению. Поэтому мы имеем брак в человеческом обществе. Это не просто мужчина и жена. Это обязанности мужа и жены. Должности еще. Обязанности. Не зная этих обязанностей, брак становится просто сексуальной основой. И что это такое? Есть 5 ролей у женщины. Жена. Жена, она следит, чтобы муж выполнял свои обязанности. И не забывала свою высшую цель. В нашем эквиваленте упростим сейчас, ускорим, упростим ситуацию. Жена – это та, которая ожидает от него денег, карьеры, обстановки и так далее. Ну, скажем, ну, деньги. Ждет от мужа. И любая жена, естественно, заинтересована, чтобы муж зарабатывал деньги. Упростим сейчас это. Хотя настоящая жена не только об этом думает. Она думает о высшей цели, конечно же. Но вторая роль – мать. Она заботлива как мать, когда он в ослабленном состоянии. Когда разум его страдает, она будет заботиться как мать о нем, не бросит. Третье, сестра. Сестра означает, что она довольна любым вниманием. Если он не уделил какое-то внимание, по оплошности что-то случилось, недостаточно внимания, она как сестра будет довольна любым вниманием брата. Не требовательна. Четвертая роль – это дочь. Когда муж в гневе, она может быть как послушная дочь, сразу все умиротворяется. Это великие роли женские. И на 5-м месте роль любовницы. То есть она привлекательная женщина также может быть. Почему нет? И должна быть для мужа. Все эти 5 ролей. Скажите, что нужно еще мужчине? Это исполнение всех его желаний. В одной. Если он знает все эти роли, никто больше не нужен и не помышляет ни о ком. Невозможно. Мужчина привлекается к другой женщине, когда сравнивает ее со своей женой. И видит недостатки своей жены. Обычно это так происходит. И сейчас у нас вот эта роль жены очень сильная, требующая, ну, обеспечения. И роль любовницы, требующая чувственных наслаждений и развлечений. А вот эта вот платоническая составляющая, женская, возвышенная, слабая становится из сексуальной культуры, которая насаждает. Веды говорят, это не брак. Это узаконенная проституция. Вот к чему сейчас все идет. Можно назвать это браком, но вот с внутренней точки, с качественной точки зрения, вот такая оценка есть. То есть главная роль во все, из этих всех, самая святая, чистая, могущественная, это мать, потому что именно мать это дает силу мужчине. Это тоже любовь, но никакой сексуальной энергии, самая чистая. И вот в этой чистоте огромная сила. Такие мужчины становятся героями, когда есть чистая, возвышенная мать святая. Да, после Бога поклоняйтесь матери, пишет Ману Самхита. Сначала Богу, потом матери. Потому что вся сила общества зависит от этих отношений, мать и сын. Самые возвышенные, чистые отношения в этой мире, мать и сын. Мать – родина, видите, мать – земля, собственная мать – это то, вдохновляющая сила, это что, умереть могу за это? Что вы? Я свою мать защищу ценой своей жизни, мужчина говорит. Потому что это мать, это священное понятие. Это как бы основа. И Веды говорят, что к любой женщине, которая не является моей женой, должен относиться как к матери, или как к дочери, или как к сестре. Но не как к любовнице, не как к жене. Ни в коем случае. Современная культура обучает на всех смотреть с точки зрения сексуальности. И даже, когда человек женится, замуж выходит, культура продолжает им привлекать, предоставлять это все ресурсы, смотреть на улице, в кинотеатре. Все продолжается, отвлекать внимание от их отношений. Вот это вот преступная деятельность, я вам скажу, для семьи. Ну, она организована, может быть, спонтанно, неумышленно, я не знаю. Но так или иначе, эта деятельность преступная, говорится в Ведах. Вы не должны тревожить понапрасну разум человека, возбуждая его сексуально, без необходимости. Где же культура? Есть 4 вещи. Еда, сон, совокупление, оборона. Веды предупреждают, не развлекайтесь этими вещами. Еда — это не развлечение. Сон — это не развлечение. Оборона — это не развлечение. И секс — это не развлечение. Теперь к мужчине повернемся. У меня мало времени, ведь я спешу. Мужчина имеет три качества, но благодаря которым он является великой личностью. Каждый мужчина должен быть великим. Но в чем-то хотя бы. Все одинаковы не будут, но он должен стать великим. Именно так воспитывают мужчину. Это герой, это великий человек. Благодаря трем качествам человек становится великим. Первый – цель жизни, высшая. Только не говорите, что у меня уже есть цель жизни. Нет, высшая цель жизни должна быть у мужчины. Высшая, иначе разум не проявится полностью. То, что деньги мы хотим заработать, это понятно. Но это не цель жизни, это лишь средство для жизни. Не смысл. Еда – это не смысл, а только средство поддержания жизни. Это животные живут, чтобы есть, а человек ест, чтобы жить. А мужчина должен знать, от него это ожидается. У него свободный разум. Если женщине трудно сосредоточиться на абсолютной истине, мужчине очень легко по природе это сделать. Это его долг первостепенный. Итак, сила его величия зависит от выбранной цели. Поэтому, когда женщина выходит замуж, собирается, она должна сначала спросить у своего жениха потенциального, какова цель твоей жизни? Прежде всего, выясняйте это, дорогие женщины. Какова цель твоей жизни высшая? Только потом можно строить отношения, только после этого. Не так, что сначала в постель, он говорит, давай поженимся. Погоди, а зачем вы вместе будете? Для чего? Цель есть какая-то? Не знаю, как все. Это называется невеста. Женщина неподготовленная, не имеющая этих ролей. Да, веста и невеста. Веста знает, невеста не знает. Вторая вещь – это бесстрашие. Бесстрашие – это мужское качество великого человека. На пути к высшей цели потребуется решимость и бесстрашие. И третье качество – щедрость. Вот перед вами великая личность. Великая личность не может быть жадным, трусом и не понимать, зачем живет. Не сочетается это никак. Теперь давайте посмотрим, а почему у мужчины такая задача, у женщин другая задача? В чем разница? Тут нужно объяснить устройство. Мужчина – существо созданное для этой цели. Вот для этих качеств, что проявляется здесь. Что в этом суть продвижения всего человечества. Мужчины должны это продвигать впереди. Это рыцари. И у мужчины есть определенный слой могущества, у которой женщины, которого у женщины нет, не существует. Слой семени, говорится в аюрведе. То есть женщина семя получает от мужа, у нее нет этого. Она вынашивает это семя и ребенок. Там жизненная сила, огромная жизненная сила. Представьте себе, какая жизненная сила в семени. Это самое сильное, что может быть вообще в жизни, семя. Если вы семечко какое-то бросаете, там асфальт, оно прорастает сквозь асфальт, бывает. Это очень мощная сила. А энергетически кровь считается самой энергетичной в теле человека. Но чтобы создать каплю семени мужского, нужно расходовать стакан крови. Примерно в такой пропорции. Представьте, какой выход энергии сексуальной, когда мужчина занимается сексом нерегулируемо. Вот тут он и теряет свою силу. Вот она причина. Теряет решимость, отвагу. Героев меньше и меньше. Становится жадным, прижимистым, расчетливым. И забывает о цели жизни. Просто, знаете, не хватает как бы решимости думать даже об этом. Да зачем все это нужно вообще? Чувствует некую как бы лень в этом. Это вообще лишнее что-то вообще. О чем он говорит? Вот жизнь другая, вот она сделает. Вот деньги делай, вот тут семья, вот тут жена. Или то есть тут еще какие-то вещи. Очень приземленно начинает вести себя. Потому что сексуальная энергия делает его слабым, если он ее расходует. Если он ее не расходует, он становится сильнее. Например, возьмите юноши, детей. Вы посмотрите, какие они смелые, отважные. Игры. Страх внушает взрослым, что дети делают. Да-да, под присмотром родители не будут играть в такие игры. Но не знаешь, что родители остановятся. Это рискованно очень. Они уходят подальше. И там они такое творят, знаете, то, что вы не знаете даже. Потом мне вам расскажут, что они делали, когда были детьми. А? Что мы только не творили, боже мой. Мы забирались во время шторма Охотское море на Сахалине. Мы забирались на нефтяную буровую вышку, ржавую, высотой в 15 этажей примерно. Нам понравилось почему? Что эта вышка старая, ржавая, она держалась на двух тросах всего, и от шторма раскачивалась вот так. Нам было интересно забраться, проверить свою отвагу туда, на самый верх. Мы лазили туда. Я сейчас вспомню, думаю, боже мой, невероятно, что мы творили вообще. Дураки какие-то были, что ли? Но это делают дети, юноши, потому что они еще не расходуют сексуальную энергию. Это делают мальчики, девочки это не делают. Это дано быть героем уже, видите? Это нельзя потерять, говорится. И как же мы это теряем? Да? Поэтому веды говорят, что сексуальная жизнь для мужчины должна быть регулирована не чаще, чем раз в месяц. А все остальное должно быть пустить на высшую энергию. Это йога называется. Возвышать разум свой. Что именно в разуме могущество человека. Мужчина это разум. А женщина это вот так. Вот поэтому он и чувствует, что нужно ее защитить. Ведь она вот какая, смотрите, слабая. При этом она очень красивая, очень глубокая, очень интересная, с ней общаться, понимаете? Поэтому он берет ее, говорит, иди сюда, будешь моей женой. Все, помогай мне. Вдохновляй, направляй. Ну, включай эти штуки. И жена, ее главная задача не навредить мужу, говорится, потому что она могущественно внутренне может навредить мужу. Спустить его, скажем, на уровень секса и денег, и все. Это тоже, если плохая жена, вам конец. Для мужчины очень просто, говорится, выбрать жену. Хорошую. Сначала установите цель жизни, высокую. А потом найдите себе помощницу, и все будет хорошо. Не женитесь на тех, кто не собирается вам помогать. Не нанимался, так сказать. На таких женщин. Это не жена, это невеста. Это совсем другая категория людей. Поэтому, конечно, нужно возродить эти отношения. Сейчас, к сожалению, конечно же, ни мужчины, ни женщины не знают высшей цели у нас. Культура упала в этом смысле слова. Мы думаем, что это все к религии какой-то относится. Хотя это не религия, это наука. Религия – это семья. А что это еще такое? Любые религиозные заповеди, посмотрите, о чем они говорят? Это семья, это отношения в семье. Ни кради, ни лги, ни прелюбодейству и прочее не завидуют. Это семейные принципы. Прежде всего, религия. Но когда их расширяют на все общество, мы говорим, религия. В семье согласен, да. Я должен прелюбодействовать по отношению к жене, скажем, и так далее. Вот. Не обманывать. В семье понятно. Дети тут мои, жена моя. Я не могу их обманывать или убивать их, или причинять им боль. Но как только эти принципы семейной жизни начинают расширять на все общество, это религия. Кому-то невыгодно это, понимаете? Что я как? Я же за счет обмана других семей могу разбогатеть своей семье. Это выгодно иметь чужих людей. А мы не чужие люди. У каждого есть своя семья. У каждого. И каждый живет такими же ценностями. Это нужно все поддерживать взаимно, общаться. Это одна семья на самом деле. Нужно применять все принципы семьи. А мы говорим, религия, заповеди религии. А мы говорим, ну, христиане так, а вот иудеи так, а вот мусульмане так. Какая разница? А я буду жить вот как хочу. Нет, законы одни и те же. Они никогда не меняются. Наша природа вечная. Не то, что если мы современные люди придумали однополые браки, узаконили, значит закон природы изменился. И теперь эти люди будут рожать детей. Они не будут рожать детей. Это ложь, подделка. Это чувственное наслаждение. Там нет сути, нет знания, нет мудрости, нет разума. Там нет даже любви настоящей. Там только чувственное наслаждение. И люди говорят, вот это любовь, это мода проникла в нашу культуру. В брак не нуждается в любви, нуждается в заботе, а потом любовь приходит. Мы вчера об этом говорили. Итак, видите, я на скорую руку что-то все-таки рассказал. У нас очень мало времени, хотя 2 дня. Сейчас моя жена должна выйти на сцену, спеть для вас еще. А затем мы будем отвечать на вопросы, которых у нас много накопилось с вчерашнего дня еще. нас очень много вопросов. Не так много времени. Но мы постараемся, потому что есть какие-то основные моменты, которые я хочу упомянуть без вопросов пока основные. Много вопросов, допустим, как быть с мужем, как быть с женой, как быть с сыном, как быть с отцом. Что делать с эго? Это ответ один. Нужна духовная практика. Когда человек не знает, как быть вот в этих отношениях, значит, у него нет недостаточной духовной практики, либо ее вообще не существует. То есть духовная практика дает именно разум решать такие вопросы. Именно вот для этого мы должны иметь духовную практику, потому что в жизни каждый день нужно решать какие-то новые вопросы сложные. Так делать или так делать, так делать или так делать. Нужна практика. Нужно знать священные книги, основы их. Нужно понимать свою природу тоже. Нужно изучать самого себя. Познаешь себя, познаешь все. Не пытайтесь познать другого человека, не изучая себя. Это невозможно. Инструмент познания я сам должен быть. Я должен быть хороший инструмент познания. Как я могу понять другого человека, если я себя не понимаю? И что такое уважение? Также вопрос есть. Это все нужно прояснить при помощи опыта. Уважение — это внимание. И внимание — это умение слушать. И как мы слушаем друг друга? Собственно, это вот центральный момент наших отношений — слушали. Не знаю, как вы к этому относитесь, но это главный момент. Как мы слушаем друг друга? Веда говорит, что если вы слушаете всех людей, внимательно ко всем, вы нравитесь всем, вас все будут любить. В семье тоже. Собственно говоря, каждый человек ищет, кто же бы его выслушал, вы понял. Только это нужно. В этом все прибежище. Как бы. Выслушать и понять человека. И вот эта готовность или способность, она исходит из нашей духовной глубины, вот этого внимания. Мне кажется, что я тебя уже понял, хватит тебя слушать уже. Вот делай, как я говорю, и все. А человек почему-то не соглашается, почему-то нервничает, почему-то раздражается, потому что я так и не понял, не услышал, нет сострадания. Есть слушание внимательное, есть показное, есть выборочное, а есть сострадание. Вот мы и ждем вот этого сострадания, чтобы кто-то нас именно понял бы. И когда происходит эта связь через слушание, человек очищается от недостатков сам. Даже наставлений много давать не нужно. Это именно вопрос наших отношений. Мы дорожим теми людьми, которые нас понимают и знают хорошо. Мы очень дорожим такими людьми. И поэтому мы не можем быть негодяями рядом с ними. Тот, кто нас слушает, это наш учитель. Тот, кто нас понимает, он будет нашим учителем. Это будет наш родитель. А если он не понимает меня, какой мне родитель? Он, конечно, отец и мать, но они не знают меня. И в школе учителя не интересуются мной, тоже не знают меня. Просто требуют что-то, но не знают меня. И в браке он тоже, я живу с мужем или с женой, тоже он не знает меня, не понимает меня, не хочет слушать меня. И она так же, в своем эгоизме, я в своем. Мы не слушаем, мы не практикуем. А это практика, это духовная практика, слушать, повторять, учиться, это все внимание. Потом мантра, медитация, это йога. Начинайте духовную практику. Я не говорю, какую. Вы должны сами решить, какую. Если вы знаете, какую. Если не знаете, я могу предложить мантру, медитацию. Потому что я это делаю уже 30 лет, за это я отвечаю. Я сейчас не говорю ни о прославе, ни о чем. Я говорю просто о лекарстве, которое вам поможет. Неважно, откуда эта таблетка. Из Индии, из Русской Православной Церкви. Если она помогает, принимайте ее. Сейчас мы говорим об образовании, а не о религии. Собственно говоря, любая мантра или молитва, где есть имя Бога, оно действенно. В Ведах это маха-мантра особенно рекомендуется. Это мантра очень много, но маха-мантра особенно рекомендуется сейчас, век самый сложный. Хари Кришна маха-мантра в Ведах дается как высшая. Высшая звуковая вибрация, которая пробуждает божественную любовь в сердце человека, пробуждает его энергии. Это вибрация, которую нужно именно создавать вибрацию, как средство к нему относиться. Сначала как средство. Ни о чем даже не думайте. Просто повторяйте как вибрацию, языком, внимательно слушайте, бодро. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам. Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. По утрам просыпаетесь, омовение, и до работы какое-то количество времени слушайте звуки трансцендентные. И вы сами все увидите. Мы же сказали, что абсолютно истина — это счастье, которое нужно испытать. это вкус, это просветление. Это одно мгновение хотя бы прояснит многое в жизни. Одна вспышка бывает, молния, и вы начинаете уже понимать, где вы находитесь. Правда. Это мой опыт. Не знаю, вряд ли я смог бы сейчас стоять на сцене, если бы не практиковал бы мантру, скажем. Не создал другие принципы. Вряд ли я смог бы сейчас все это говорить. Откуда это все? У меня этого не было никогда. Я не понимал эти вещи, не знал ничего об этом. Но это открывается человеку. По мере его духовной практики. Мы же умываемся по утрам. Почему же не омываем ум и сердце? Мы просыпаемся и идем на работу. Но каким идем на работу? Мы не проснувшиеся, безрадостные. Сначала нужно проснуться, обрадоваться в жизни по-настоящему, счастье испытать, а потом нужно идти работать. А вечером нужно общаться с близкими, рассказывать, что было в течение дня, радоваться, обсуждать все это, что вы хорошего сделали, делиться этим. Утро для молитвы, день для работы, вечер для любви и общения. Ну, что плохого мы сказали? Очень хорошо. А почему вы не принимаете? Почему вы сами отказываетесь от этого всего? Рецепты есть. Но иногда мне трудно говорить об этом на сцене, что люди бывают просто не понимают, зачем, почему об этом говорить? Я православный или я что-то еще, почему здесь это? Будьте хоть кем хотите. Но культура-то должна быть одна. Духовная культура-то одна у людей. Мы же все души. А традицию, может, религию любую выбирайте. Главное следовать ей. Что толку называть себя христианином, если никто не следует христианству сейчас? Даже высокопоставленные люди не следуют религии. Редкое явление. В этом вся проблема. Если мы последуем всем необходимым заповедям и практике духовной, конечно же, мы пойдем, начнем делать новые шаги. А кто знает, что, какой путь дальше? Знаете, не знают. Не знают, потому что не делают это ничего. А у нас впереди еще много ступеней впереди. Это только начало заповеди. Это просто условие человеческого существования. Впереди главная задача. А мы до сих пор не можем встать на эту ступеньку, чтобы ходить своими ногами. С обидами живем всю жизнь. Ну как это возможно вообще? Сложным эго и самомнением ходим, пытаемся доказать, что я прав всем окружающим. Что это за глупости? Зачем тратить время на это? Но поскольку нет медитации, мы не можем жить по-другому. А как не обижаться? Как прощать? Ну я хотел бы, но понимаете, я не в силах просто. А потому что с Богом-то связи? Нет. Слабо все. Сколько религий, смотрите, а сколько деградаций, чего больше? Ведь он не справляется. Ослабла наша религия. Религия в сердце человека, вот оттуда нужно ее достать. Заглянуть в свое сердце, это нужна медитация, нужна духовная практика. А это ответ общий на то, что делать мне вот с семьей. И не жалуйтесь на судьбу, пожалуйста, не надо жаловаться на судьбу. Поднимайтесь в свое место, где упали. Именно оттуда нужно подниматься и возвыситесь. Не сетуйте и не ждите лучших возможностей. Прямо с этого места начинайте подниматься. Пусть семье вот так пока, хорошо или нехорошо, неважно. Делайте, что возможно. И вы увидите, результат придет, и ситуация изменится. Придет время, когда в результате духовной практики вы будете абсолютно свободны. И никто будет не иметь на вас прав. Только высшие силы. Никто не будет вам мешать. Никто не способен на такое. Вы освободитесь. Но на это нужно время. Пока мы зависимы. Вот там плохо, там неудобство. Там брат, там отец, там жена мешают мне. Да, но я же пришел сам к этому. Теперь нужно самому убираться отсюда. Повторяйте мантру или Иисусову молитву. Я не знаю, выбирайте что-то, но надо делать. Надо делать. Другие религии говорят о человеке как о рабе и представляют людей мелкими. Правильно ли это? Если нельзя гордиться, что ты человек, как быть? Зачем мы пришли на землю? Ну, это правда, что человек мелкий. Мы маленькие во Вселенной, совсем, совсем уж маленькие мы. Но гордые, конечно, мы люди. Мы хотим быть важными при этом. Но давайте станем важными. Мой вопрос, как стать важным человеком? Чтобы не гордиться попусту. Попусту означает, что горжусь просто тем, что я родился человеком. Погодите. Вы должны действовать как человек, тогда гордитесь. А мы говорим, что такое человек? Это любящий и мудрый человек. Вот на этом уровне можете гордиться. Что вы зла никому не причиняете, гордитесь этим, пожалуйста. Что вы благотворительностью занимаетесь, гордитесь этим, пожалуйста. Что вы готовы защитить своей грудью Бога и Родину, гордитесь этим, пожалуйста. Но станьте великим, тогда будет причина гордиться. Это нормально, но просто потому, что я человек, я горжусь. Это глупая гордость. Давайте делать что-то великое, тогда нормально, что мы велики. Мы должны все быть великими в своем роде. И уважение к себе означает соблюдать все правила. Уважающий себя человек пить не будет. Если это уважение, любовь к себе настоящая, никогда не опустится до такого состояния. Мясо есть не будет каждый день или вообще откажется от него. Я сейчас говорю о очень важных вещах в образе жизни. Заниматься проституцией не будет уважающий себя человек. И обманывать других уважающих себя человек тоже не будет. Это все заповеди означают, что это любовь к самому себе. Это наше здоровье, это наше счастье, это наша чистота. Давайте любить себя, уважать себя. Поэтому не такие уж мы и мелкие по своему предназначению. По конституции мы маленькие, а по предназначению мы все великие. Тоже нужно знать об этом. Нужно знать две стороны. Маленькую и большую сторону. Это равновесие. Если я буду думать, что я большой только, это гордыня. Если только маленький, самоуничижение. А вот равновесие должно быть. Хоть я и маленький, но служу-то я большому. То есть вы должны быть сбалансированы, радостны. Возможно ли совместная деятельность мужа и жены в бизнесе? Если да, то как это проявляется? Если нет, то почему? Почему нет? Почему нет? Живите согласно месту, времени и обстоятельствам. Почему нет? Если вы имеете такие способности и умеете сотрудничать, это может быть такое? Семейный бизнес? Нормально? Как влияет изучение древних ведических знаний на крещенного человека? Да, интересно посмотреть, как это влияет на крещенного человека. А может быть, он его воскреснет, я не знаю. Крещение означает связь с Иисусом. С Иисусом. Если у вас эта связь есть, берегите ее. Это очень ценная связь. Но недостаточно просто формального крещения. Нужно еще понимать, кто такой Иисус Христос, конечно же. И даже когда его ученики спросили, а кто ты, учитель? Они же увидели, что это что-то необычное, это что-то невероятное перед ними. То, что он говорит и делает, и как себя ведет. И они однажды спросили, а кто ты, кто ты? Он сказал, я скажу, кто я. Вы меня камнями забросаете. Ну, такой был ответ. Он так не сказал, кто. Вот нам нужно, если мы имеем это крещение, связь с Иисусом, беречь и развивать. Как? Следовать Его наставлениям. Хватит грехи Ему отдавать, мы уже не маленькие. Чтобы Он за нас на кресте страдал. Хватит, надо снять Его с креста уже, пора. Надо взять ответственность. Он сказал, иди больше не греши, то есть следуй. Он был очень строгим в принципах, поймите. Он, конечно, добр, он пошел на жертву, но был очень строгий в принципах. Он сказал, что в Писании говорится, что человек не должен прелюбодействовать и смотреть на женщину с вожделением. А я говорю, что человек даже не должен на свою жену смотреть с вожделением, иначе он прелюбодействует. Вот это заповедь Иисуса Христа. А мы говорим, он за нас пострадал, пострадает, ничего страшного. Я вот согрешу, пойду ему покаюсь и отдам все. Это так мы крестились, так мы любим Иисуса. Иисус Христос наш духовный учитель, говорят веды. Вы знаете, что в ведах о нем говорится? А вы даже не знали об этом. Бхавишья Пурана, наберите, напишите в интернете. Бхавишья Пурана предсказывает появление Иисуса Христа и его миссию. За несколько тысяч лет до его явления там уже было расписание. Когда он придет, что будет делать? Придет как сын девственницы, так и написано. Пища будет его, молоко и мед. Возьмет карму мира на себя. Грехи мира на себя. Имя будет его Криштош. Бхавишья Пурана. Источник-то один. Почему Русская Православная Церковь отрицательно относится к ведическим знаниям и культуре, а также к славянской православной культуре? Я думаю, недостаток знаний, либо позиция. Две причины могут быть. Есть люди, просто не имеют достаточно знания. Им говорят, это веды, культура, веды – это культура Гитлера, допустим. Что Гитлер изучал веды. Это арийская культура, это ведическая культура. Гитлер извратил веды. Они говорят, вот эта культура, философия Гитлера, они говорят, что они еще могут придумать? Что это не наша, не русская культура. У нас же есть русская культура. Вот это еще могут сказать. А старославянская культура, да, православная, древняя, была ведическая тоже. Также ведическая. Они тоже ее отрицают, эту ведическую культуру. Но в основном это позиция и политика, так, официальные вот эти вещи. Скорее всего. Ну, знаете, люди же разные бывают. Хорошо. Не становитесь ведическими. Не обязательно. Живите как хотите. Знания возьмите это, пожалуйста. Применяйте знания. Мы должны быть счастливы. В этом идея. А когда будем счастливы, у нас все будет хорошо. И с православными, и с мусульманами, и со всеми другими. У нас проблема, потому что мы несчастные все люди. Вот мы злимся друг на друга. Знания нам нужны. А мы говорим, где знания, кто ты такой, откуда это все, не мое, чужое, га! Запах чужой, понимаете? Собачье сознание, ну что это такое? Ну, откройте душу, сердце свое, загляните туда. Разве этого не хотите ничего? Где найти время для йога-медитации? Именно чистой медитации, без спешки, суеты, страха опоздать на работу или провести время дня, не выспавшись из-за подъема в 3 часа, занятия духовной практикой. Представляю, такой изможденный, худой человек, с духовной практикой у него. Несчастный такой, знаете. А я скажу, где найти время? Телевизор выбросьте в окно. У вас куча времени сразу появится. Сигареты туда же. Пустые разговоры туда же. Выпивки и все эти дела. У вас столько времени появится. Спать ложитесь в 9 вечера. У вас много времени будет утром. Вы откроете себе абсолютно новую жизнь. Правда, правда. В 9 утра можете лечь спать. Все. Почему нет? Не хотите. Как раз самое время наслаждаться, понимаете? А вы все-таки попробуйте пожить-то хотя бы, ну, несколько недель. Ну, хорошо, неделю. Ну, ладно, 3 дня. Если уж так уж невозможно. 3 дня. Поднимайтесь пораньше и ложитесь тоже пораньше. В это 3... Попытайтесь выйти за 3 дня. И увидите, какое счастье приносит медитация. И утренние восходы солнца. И сколько праны, сколько жизненной силы, сколько энтузиазма, сколько радости вы получите. Сколько решения проблем. За 3 дня можете решить столько проблем, знаете. Ученые посчитали. Канадские, что ли, я не помню. Они занялись подсчетом, сколько средний американец в течение жизни тратит время на молитву сосредоточенную в церкви. Сосредоточенная молитва. Знаете, когда вот у человека есть откровение именно. Вот, сосредоточенная молитва. Они исследовали среднего американца, как он ходит в церкви, там, как он. И выяснили, что средний американец в течение всей своей жизни находится не более 15-20 минут в состоянии молитвы. По секундам все это складывали. Вот и весь опыт жизни. Все, остальное мы не запомним. Бесполезно все. Нужно хотя бы одно мгновение прожить в полном сознании. Уже жизнь будет не зря прожита. Мы так можем проспать всю жизнь, понимаете? Нам нужна глубокая медитация, самоосознание. Найдите себя, это самое важное. Будьте рады, более чем рады. Будьте счастливы, более чем счастливы. И, конечно, можете не принимать миссию даже какую-то для себя, обременительную. Можете просто быть счастливы. Уже меньше будет проблем. Потому что я и есть проблема в этом мире, поймите. Каждый из нас. Вот она проблема. Пока я думаю только о себе, это проблема для других. Каждый является проблемой, как в пробке. Вот люди стоят в автомобиле, каждая проблема. Каждому нужно проехать. Каждый мешает друг другу. Искренний человек найдет время для духовной практики. Не думайте, что его нет. Без мяса еще никто не умер. Без алкоголя, без сигарет никто еще не погиб. Вот без секса, правда, люди с ума сходят. Но это немножко практики, немножко опыта, немножко культуры. Все получится. Если муж страстно любит другую женщину, говорит, что она идеальная для него, а я только его люблю и любила. Мы уже 20 лет в браке, что делать? Ну вот, типичная история. Он подал на развод и ничего не хочет слушать, что мне делать? Угу. Ну, как будто поздно что-то сделать, судя по письму. Уже поздно что-то делать. Он же подал на развод. Скорее всего, ничего невозможно сделать сейчас. Не думаю, что можно спасти эти отношения сейчас. Но если оба хотят, я могу помочь. Спросите его. Он хочет сохранить брак? Если хочет, завтра приходите ко мне. Но если он не хочет, я не смогу помочь. Моему сыну через месяц 18 лет. С 12 лет воспитываю одна, закончил первый курс техникума полгода назад, начал курить сигареты. 3 дня назад узнала, что он с друзьями начал курить коноплю. Я в полном замешательстве, что мне делать в такой ситуации, как себя вести, как спасать сына. Это как раз тот случай, когда мужчине нужен высший смысл жизни. Иначе конопля станет тут смыслом жизни или что другое. Поймите, мужчина – это герой. Если он не реализуется вот так, он реализуется как наркоман тогда. И алкоголик. Но ему нужно проявлять, почувствовать себя героем. В этом его психология. Поэтому, когда мужчина испытывает синдром личной неудачи, это значит потенциально алкоголик или наркоман. Синдром личной неудачи. В бизнесе, в делах, в целях, неважно где. Если он чувствует одни неудачи, это большая проблема для его разума. Поэтому пока не поздно, ему 18 лет. Дайте ему понятие в высшем смысле жизни. Но постепенно это не навязывается. Вот сейчас займитесь его воспитанием, обучением. Потому что этого не было до 18 лет. Труднее, конечно. С 5-летнего возраста мальчики обучаются этому. Так легче всего. Естественнее. Но попытайтесь. Нужно было привести его сюда, то, чтобы он послушал. Или дать послушать лекцию, диск какой-то, или книгу, потом спросить, что ты думаешь, как с другом начать общаться. Как с другом, ему 18 лет уже. Уже никак с ребенком, не вталкивайте в него ничего. Сейчас попытайтесь с ним общаться, разговаривать, обсуждать какие-то темы. Попытаться возвысить его разум выше. Рассказать о героях каких-то, о святых людях рассказать что-то, чтобы он почувствовал это. Если ничего невозможно, молитесь за него. Вы мать, вы могущественны в молитве. Любая молитва матери сильна. Как преодолеть эгоизм? Постепенно. Эгоизм означает «моё», «я» и «моё». Отсюда жадность, похоть, все, что хотите. Эгоцентризм. Эгоизм должен быть здоровым. У меня есть эго, но у него тоже есть эго. Как быть? Немножко отломите свое эго, чуть-чуть, но что не жалко. Найди Боже, что нам не гоже. Ну, хотя бы так. Вот. И отдайте бескорыстно. Вот с этого начните. Ну, проверьте. Жалко же сразу ценности какие-то, верно же? Поэтому сначала вот что-то незначительное, неважное, но отдайте. Отломите от себя. Вот сделайте, послужите просто этому человеку. Кому вы завидуете? И вы видите, как все будет трансформироваться. Потом вы сможете еще больше сделать. И еще больше радости будет. Потом еще больше. Но вместе с этим, когда вы начинаете служить кому-то, будьте осторожны. Он может вас эксплуатировать. Как дети это делают? Вы служите, а не эгоистами вырастают. Ужасно воспитание. Вы должны при этом давать и знания, что он тоже слуга Бога, как и я. Без Бога обязательно будет эксплуатация. Мы говорим, служение. Но кому служение? Человеку. Но он вас будет эксплуатировать. Нет, вы слуга Бога, поэтому вы служите человеку. А он тоже слуга Бога, поэтому он тоже должен служить. Все должны служить. Вот такова наука. Богоцентрическая концепция, иначе невозможно. Как молиться за родных и близких людей, и нужно ли это делать? Если у вас есть духовная практика, то ваша молитва будет естественна. Естественно. Сейчас мы не умеем молиться, потому что нет связи. Иногда с Богом разговаривать, все равно, что с камнем разговаривать, говорят. Никакой связи не чувствую, не слышу ответа, ничего. То есть нет способности общаться. Сначала нужно мантра очистить ум. Мантра это очистить ум. Молитва, естественно, произойдет. Это как бы побочный результат практики. Вы начнете разговаривать с ним, он будет слышать, не глухой. Но нужно чистое, искреннее сердце, чтобы он слышал по-другому совсем все. Это отдельный разговор, что касается его слушания, как он слышится. Это совершенно особое живое существо, так сказать. И в нашем сердце пребывает это все. Это тончайшая совесть. Поэтому до молитвы мы должны немножко подрасти еще. Подрасти нужно немножко. Займитесь сейчас очищением сознания, медитацией. Вы увидите, что молитва сама спонтанно начнет проявляться. Какие качества стоит воспитать в себе девушки, чтобы привлечь и построить долговечные счастливые отношения с сильным духом, разумом и телом партнером? Да, запрос высокий. Ну, вот эти 5 ролей нужно изучать. Я скажу вам честно и открыто. Не думайте, пожалуйста, что пройдя двухдневный семинар, вы сейчас найдете себе партнера идеально. Один ученик пришел, духовный ученик, и сказал, я читал, Гуру Махарадж, знаете что? Что йоги испражняются раз в сутки. Пхоги 2 в сутки, а роги 3 в сутки. Это правда? Ну, йоги это йог, раз в сутки испражняется. Пхоги это те, кто вот чувствует наслаждение, много едят, они 2 в сутки. Испражняются, а роги больной, он 3 в сутки, он даже и больше может испражняться. Он постоянно может испражняться. Сюда какая-то нечистота от него исходит. Это роги. Йоги, хоги, роги. Это правда? И гуру ответил, даже не думай. Не думай, что если ты в сутки будешь раз испражняться, то ты станешь йогой. Вы можете, конечно, сейчас принять какую-то практику, чтобы обрести хорошего мужа. Но это не будет просто, если не было заслуг в прошлом. Нужно потерпеть будет. Судьба обычно не ждет, верно же? Женщина получает мужа только такого, какого заслужит. Не иначе. Другого не получит. Это закон. И все же, не торопитесь, если вы чувствуете, что вот хотите чего-то большего, лучшего, не торопитесь. Займитесь медитацией. Очищайте свое сознание. Станьте привлекательной внутренне. Привлеките именно такого человека к себе. Не ногами и грудью, а вот именно качествами. Для этого нужна опыт, практика определенная. Их нужно, чтобы еще заметили, верно же, а как? А потому что будет у вас какое-то творчество, вы будете как-то себя выражать, чисто, удивительно, возвышенно. То есть это должно обязательно проявиться как-то. Это бхакти, любовь должна проявиться в деятельности у вас. Таланты должны быть какие-то. Вот это способности женские. Женские способности — это слава, изящная речь, удача. Женщина очень мудрая в этом плане. То есть такая мудрая женщина, она нужна такому человеку, знаете, у кого высокие цели. В прошлом великие цари сражались за настоящих женщин, чтобы взять в жены, потому что найти такую чистую жену означает стать могущественным императором. Вот такую силу давала женщина. Как уместить в жизни понятие денег и предназначения? Как получить деньги за
реализацию своего предназначения и не отвлекаться на работу ради денег.
Однажды мой знакомый в 80-х годах принес ко мне в общежитие мридангу. Здесь на сцене была мриданга, когда пели баджаны вначале, глиняная из Индии. А тогда она была сделана вручную, в Санкт-Петербурге. Единственная мриданга была. Очень хорошая была мриданга, хороший инструмент. Экзотический, вот эти две мембраны, такой барабан ручной. Говорит, я уезжаю на неделю. Пусть мриданга побудет у тебя. А я так обрадовался, я так мечтал вообще поиграть на мриданге, когда услышал звук. Ну, конечно, без проблем. И он уехал на неделю. И я эту неделю со студентами там развлекались, там барабанили. Я научился там барабанить на этом мриданге. Через неделю он приезжает, говорит, ну я тебе забираю мридангу. Я расстроился. И говорю ему, послушай, как я научился играть на мриданге. И стал показывать. Он говорит, о, у тебя прекрасное чувство ритма, ты должен научиться играть на мриданге. Я говорю, а как же научусь играть на мриданге, если ты собираешься? В этом был мой план. Но то, что он мне ответил, я помню всю жизнь. Это мне помогает всю жизнь. Ответ был удивительный. Он сказал, чтобы играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь научиться играть на полене. Но вот когда ты придешь квалификацию, мриданга сама к тебе придет. Тебе все будут говорить, вот тебе мриданга, играй, пожалуйста. Тебе даже покупать ее не нужно будет. Потому что ты квалифицирован. Если мы имеем квалификацию, люди сами придут, и деньги сами придут. Все придет само по себе. Ведь говорится, научитесь жить так, чтобы все приходило само по себе. Без войны, без захвата, без усилий. А это квалификация значит. Обретайте квалификацию, учитесь. Если вы врач, станьте настоящим врачом. Если вы учитель, станьте с большой буквы учителем. Если вы мать, станьте великой матерью. Вот что от нас ожидается. Качество. И все, а все остальное не заботьтесь. Все приложится, как говорил Иисус Христос. А если у вас есть божественное в сердце, все остальное приложится. Это наши способности, наши таланты, наша квалификация. Так что не ищите деньги, обретайте способности. Об ученичестве бывают письма тоже. Если кто-то думает об ученичестве, мы должны принять образ жизни духовного учителя. Потом будем говорить об ученичестве. Я скажу, что нужно делать. Я не ем мясо, рыбу, яйца. Не принимаю никаких интоксикаций. Даже чай, кофе. Не играю в азартные игры и денежные махинации. Не занимаюсь незаконным сексом. И законом тоже давно не занимаюсь. И каждый день я повторяю 16 кругов махамантры. То есть где-то два с лишним часа ежедневной медитации. И если вы хотите ученичество, это серьезный вопрос. Примите такой же образ жизни, потом вам разговаривать. Научитесь этому. Это не так сложно, как кажется. Тогда появится связь. Иначе какая будет связь? Учитель уехал, какая связь? Где? Вы забудете. Но если образ жизни, связь будет продолжаться, поддерживаться. Вы не забудете. Будем связаны трансцендентной медитацией вместе. Есть такой эгрегор. И что делать, если муж постоянно разговаривает в семье с женой и с детьми в повышенном тоне и с гонором? Это правильно. Он просто не реализован в деятельности. Поэтому пытается реализовать себя вот в семье с детьми и с женой командовать. Не реализован. В этом неудачлив он. Поэтому он раздражен, неудовлетворен. И вот так себя ведет. Также еще может быть потому, что жена дает ему постоянно какие-то советы перед его непрошенные. Непрошенный совет запрещено делать мужчине, мужу. Это его унижает. Женщина не дает непрошенный совет жена. Когда муж спрашивает, она лучший советник. Но никогда не пытается получать его. То есть она просит его благословений, его позволений, потом она очень мудра. Вот. Но главная причина в том, что он не удовлетворен своей деятельностью и нет духовной практики. Хорошей.
одной из своих лекций вы рассказали о шести внутренних врагах. Из каких врат врага, согласно ведам, порождается такой грех, как лень? Лень, тамас. Это пища из тамаса. Это мысли из тамаса. Что такое лень? Это абсолютная убежденность, что у меня нет проблем. Я совершенный уже. Ничего не нужно. Лень — это желание просто удовлетворять свои чувства. Заметьте, если у человека есть запас денег, здоровье какое-то, карьера, социальное положение, становится ленивым к духовной практике. Он говорит, а зачем? У меня все хорошо. У меня есть деньги, у меня есть положение, много пищи, меня уважают. Зачем еще какая-то духовная практика? Это уже лень называется. И начинается все именно с этой лени, что лень, а потом, когда нет духовной практики, и вы исчерпываете свой энтузиазм, он же не поддерживается духовной практикой, не пополняется, он будет исчерпываться, расходоваться. Вы становитесь ленивыми ко всему. Уже трудно даже и работу ходить. Уже и в деньгах большого смысла не видите. Знаете, как вот есть у человека машина. Красивая машина, дорогая машина. И он, конечно, не ухаживает. Это аналогия. Тело — это машина, душа — это сама личность. Хорошо. И вот я забочусь о теле. Но до души мне лень. Лень самому поесть, потому что я поглощен заботой об этой технике. Я ее смазываю, протираю, там все остальное делаю, но сам не ем. Что будет через какое-то время? Очень быстро наступит время, когда вы даже протереть стекло не сможете для машины. Пищи-то не получаете. Вы успешны, пока у вас запас есть благочестивой кармы. И вы думаете, что так и будет. Нет, вы же поглощаете эту карму, расходуете ее, но нужно пополнять счет. А его нет. Это же понятно, что если вы расходуете деньги, не пополняя счет, все кончится. И, в конце концов, приходите к опустошению. Думаете, откуда берут вот эти бомжи? Это люди опустошенные, которые зарасходовали всю свою благочестивую карму. И теперь не способны вообще ничего сделать в жизни ценного. Это потрясение такие. И это касается любого успешного человека. Рано или поздно его энергия иссякнет, если он не пополняет счет. Поэтому они чувствуют это. И хотят какую-то благотворительность сделать, тем не менее. Там церковь построить, что-то еще сделать. Деньги есть, надо что-то сделать. Чувствует человек. Нужно пополнить счет. Без духовной практики батарейки наши сядут. И семья не в радость будет, от детей уже устанем тоже, и от работы устанем. Вопросов много. Согласно православной религии, полностью очиститься от грехов можно только исповедовавшись священнику. Принять причащение и покаяние. Неужели, согласно ведам, от грехов только можно очиститься, медитируя и читая мантры, и не надо никому исповедаться? Это называется праяшчита на санскрите. Праяшчита. Она описывается, как исповедаться, как очиститься от грехов. Но там в Пуранах вопрос задается. А какой толк в этой праяшчите, говорит один святой царь? Если человек потом, снова получив очищение, идет совершать грех. Мне напоминает это омовение слона, он говорит. Слон, он идет в реку, моется часами. Очень чистый. Выходит на сушу, берет сразу горсть песка и обсыпается с ног до головы. Омовение слона называется. Помыл. Он говорит, а зачем тогда праяшчита? Люди пользуются этими праяшчитами, они идут к священнику, они идут там к покаянию какое-то или хотят свой грех как-то нейтрализовать благочестивой деятельностью, а потом снова идут грешить. Он спрашивает очень великого святого, этот царь. Это объяснение, в чем истинный смысл праяшчиты? Этот святой говорит, настоящая праяшчита, очищение. Когда вы очищаете от желания грешить, вот это настоящее покаяние. Вот этому нужно учиться.
Поэтому говорит, очистите ум, чтобы не было там этих материальных желаний, а потом кайтесь сколько хотите. Признавайте, что делали то-то, делали это делали, делали тоже. Потом. Но сколько толк признаваться в том, что вы делали, чтобы потом снова пойти это делать? Сначала нужно очиститься от этих греховных желаний, этих семян выдрать оттуда, а потом уже нужно покаяться и закончить. Все. Раз и навсегда. И если вы, говорится, служите Богу, уже в служении находитесь, у вас уже миссия есть, проечите нет необходимости, уже признаны, все. Уже проечито включается в это. Вы уже под защитой Бога. Если даже ошибетесь в чем-то, все поправится. Вы у Христа за пазухой, говорится. Потому что вы служите. Вы уже приближены как бы к этому. Это важная тема.
В вайшнавской школе запрещено употребление в пищу грибов. В китайской тибетской медицине используется кардицепс, ароматный гриб, все высшие грибы, которые работают на уровне тонких энергий. Их используют как биоиммунорегуляторы для восстановления здоровья и силы. Что вы можете сказать вайшнавам, которые используют эти грибы для оздоровления? Для оздоровления можете применять какие-то препараты. Вы же не фанатики. Не так, что вы должны умирать ради того, чтобы остаться чистым. Мертвый герой, знаете. Нет, пока вы живы, должны заботиться о здоровье. И используйте то, что поможет вам. Это принцип чистоты, да, но есть также принцип здоровья. Он очень важен. Принимаете ли вы древнеславянские веды для изучения искусства жизни славян, как Бхагавад-гиту? Древнеславянские веды, они сохранились не очень хорошо. Там нет подробных описаний, комментариев, там трудно понять их смысл очень. Поэтому вряд ли можно сейчас воспользоваться в полном смысле слова. Информация интересная. Если вы знаете веды, как так сказать, арийские, изначальные, и русские, вы увидите, что это одно и то же писание, изложено как бы немножко по-разному, литературно. Но суть та же самая, имена те же самые, термины те же самые. Говорим Кришна, Христос, у них крышень. Говорим Вишну, Всевышний у них, вышень. Дашь Бог, Сварочиша, это санскритские названия. Сварочиша значит ослепительное сияние солнечное. Поклоняется Богу Сварочиша. На санскрите это ослепительное сияние. Индра, Индрик у них. Путана, которого убил Кришна. Путана так и называется. Камса, Кощей. Демон Камса описывает в Пуранах, в русских ведах Кощей. По деяниям понятно, что речь идет о нем. Деяния одинаково описываются. Но в русских ведах это очень-очень коротко описывается, не развернуто. Но информация... И больше там идет информация о устройстве планет Вселенной и трансмиграции души в этих измерениях, реинкарнации. Основная тема реинкарнации. Как проникать в эти различные измерения, как подниматься вверх по структуре Вселенной. Потому что мы здесь временно находимся, короткое время, несколько десятков лет, пойдем дальше. Вот куда идем? Вот веды говорят, куда нужно идти и как идти. Как преодолевать эти измерения. И если вы знаете изначальные веды, классифицированные в Ясадевы, конечно, вы сможете понять все остальное легко. Любое священное писание сможете легко понять. Тогда научно, классифицированно, философски очень-очень хорошо изложено. Также дополнительные ведические знания – это аюрведа, медицина, джотиш, которая может видеть звезды и будущее людей. Их также прошлое, их настоящий момент оценить правильно. Что еще? Есть искусство всевозможное, математика ведическая. Это все очень полезно, нужно. Ну и мы должны заканчивать сегодня. Спасибо большое.